Здравствуйте, спасибо, что вы вновь с нами на цикле «Беседа о новой жизни» с Равом Лайтманом. Здравствуйте, Рав Лайтман.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Самозоз. Мы продолжаем следующую беседу из цикла «Здоровье». Сегодня у нас особо интересная программа. Мы хотим поговорить о питании, о еде. У нас есть много мнений по этому поводу, и это занимает нас всех дома на протяжении всего дня. Мы хотим научиться у Рава Лайтмана нескольким вещам, связанным с нашей жизнью, с точки зрения аспекта того, что мы едим и то, чем мы питаемся. Ница, несколько слов.
Тема питания действительно озабочены многие из нас и в стране, и за рубежом. Эта тема очень-очень объемная. Результатом того, что очень многие заняты ей, существует очень много подходов, взглядов. Некоторые из них утверждают, что полезнее употреблять только естественные продукты, меньше варить их, разделить между белками и углеводами. С клейковиной, без клейковины, естественное питание, самое лучшее — кушать все в соответствии с группой крови. Существует так много подходов, что мы в замешательстве. Уже непонятно, на чем стоит сосредоточиться и во что вложиться. Поэтому первый вопрос. Хочется понять роль пищи вообще в нашей жизни и как это связано со здоровьем нашего тела.
Ну, роль пищи в нашей жизни основная. Мы включаем в себя два уровня в нашем существовании. Животный уровень и уровень говорящий, уровень человек. На животном уровне мы, как животные, нуждаемся прежде всего в питании. И мы видим, что пища для животных — это прежде всего, этим они заняты все время, и это определяет все в их жизни, основная их забота. Они все время думают о том, как еще и еще они могут обеспечить себе эту потребность в питании. Вокруг этого строится вся их жизнь. И действительно, и мы также жили, были заняты этим на протяжении большей части нашей истории, пока мы не начали достигать таких технологий, когда один человек может обеспечить уже пищу нескольким людям, и нам стало выгодно содержать рабов, и это, в общем-то, изменило человеческое общество. Затем мы подошли к состоянию, когда нам стало невыгодно содержать рабов, а выгоднее получать от свободного человека, который работает исходя из желания и может дать еще больше продовольствия и обеспечить большее количество людей. Мы изменили человеческое общество. В сущности, технология обеспечения продовольствия изменила лик общества. И она также сформировала само общество, культуру, воспитание. Люди смогли оторваться от забот о еде и начали заниматься культурой, искусством. Если это главное, если пропитание является главным, и если я уже не думаю об этом, я могу думать о других вещах, более высоких. И так человечество развивалось. Но оно развивалось, исходя из все меньшей и меньшей заботы об этой насущной потребности. И все же, если мы не заботились о пище, удовлетворялись такой основной пищей. Мы часто говорили здесь о Вавилоне, что это является колыбелью нашей цивилизации. Там ели то, что мы видим из того, что мы читаем. У них была вареная рыба, копченая рыба, лук, чеснок и хлеб. И все. Не было ничего другого. Ну, вода, конечно, немного вина. Но, в сущности, все. Если мы говорим о периоде Танаха, то мы знаем мясо, молоко. Человек уже привык употреблять молоко, потому что от природы мы способны переваривать молочные продукты до 4-5 лет. Согласно нашей природе, до 2 лет период вскармливания. И далее человек не может усваивать молоко, но постепенно наша природа изменилась. Это интересно. И мы как бы обрели возможность, развилась возможность усваивать молоко, и мы начали содержать рядом с собой домашних животных, коров, коз, для того, чтобы производить разные молочные продукты и прочее, прочее. Но эти вещи, они были базисными. Итак, это продолжалось более-менее до 20 века, я бы сказал. Было, конечно, особое продовольствие для людей богатых, а бедные люди жили просто, но те же виды продуктов, мясо, мясные, молочные. И то, что дало толчок в пропитании и всего этого, это изобретение холодильников. Тогда мы начали складировать питание. Я помню квартиры. Была маленькая кухонька, маленькая раковина, и даже не раковина, кран был далеко, нужно было приносить воду. Держали лед в холодильнике. Люди жили нормально. Ты хочешь есть? Возьми немножко хлеб, зелень, приготовь себе чай, воды. И вдруг это становится такой большой церемонией. Наше желание выросло, эго выросло, и мы начали разнообразить. Никогда не было такого культа, как сегодня. На каждом телеканале, куда я переключаю, всегда я сталкиваюсь на тему еды. Всякие экскурсии, всякие кухни, Дальний Запад и Дальний Восток. И сейчас, скажем, есть особая рыба в Исландии, так я лечу туда, а потом есть какое-то особое блюдо в Италии. Я знаю, люди там специально едут туда именно сейчас. Ну, Япония и так далее. То есть люди вокруг этого начали устраивать свою жизнь. Конечно, это не возникло само собой. Здесь есть большая прибыль тем, кто этим занимается. И мы, конечно, должны понимать, что здесь просто ведется коммерция, и, допустим, я сижу в одной семье в Нью-Йорке, вино на столе из Чили, торт из мороженого, который привезти непросто, его нужно все время держать в морозильнике. Он привезен из Италии. И все эти вещи из разных стран. Для чего это? Так нас уже воспитали, и мы уже заняты этим. Кроме того, если я живу согласно своему телу, я не знаю, какие животные любят кремовые пирожные, какая корова порадуется тому, что у нее есть кремовый торт. Нет такого. И вообще, кроме основного питания, человек, он испорчен. Он начал создавать для себя разные такие вещи. Он следует за вкусами и неестественными вкусами. Он изменил привычки питания, вкусовые привычки. Он начал приучать себя. Есть такие вещи, я помню, Я попробовал первый раз пиво. Ну дайте пиво младенцу. Он захочет это? Нет. А мы привыкли. Мы чувствуем в этом вкус. Даже этот кофе. Я, скажем, сижу, пью кофе со своим внуком. У него кофе — это такие плоды рожкового дерева. Порошок такой. Он называет это кофе. Дайте ему мое кофе. Не почувствует в этом вкус? То есть мы привыкли. И домашние животные, кстати, тоже привыкают. Я видел, что их кормят уже печеньями, и они потом болеют от этого, буквально как люди. Поэтому мы можем сказать, согласно этим случаям, что большая часть болезней наших — от неправильной формы нашего питания. Если я приучаю собаку и потом начинаю кормить его своими пирожными, которые у меня остались, или я специально покупаю, есть разные рестораны для собак. Сегодня я по радио слышал, что одна пожилая дама завещала, ты слышал, более $2 миллиона своей собаке.
Мелкие деньги на карманные расходы.
А если собака умрет, кому она завещает? То есть у нас есть здесь проблема в том, что наш эгоизм, он желает поднять нам все наши уровни, и растительный, и животный уровень в нас, чтобы все они обрели какой-то гипертрофированный образ существования. Вместо того, чтобы развиваться на уровне человек, на уровне говорящий, мы перебарщиваем со всеми нашими этими занятиями. Если мы начнем говорить о равновесии человека с природой, как, скажем, пишет нам Рамбам и великий каббалист, и великий врач, ученый, прежде всего о количестве еды. Он говорит, что даже немного, если человек ест нездоровой пищи, это для него более полезно, чем много полезной пищи. Поэтому преувеличение — это буквально опасность для здоровья. Это первое. Второе — не отдаляться от природы. То, что существует в природе, то и мы должны делать, кроме готовки пищи, сварить ее, поджарить и так далее. Кроме того, мы должны понять, что существует колоссальная промышленность, и они предлагают нам разнообразные вещи и пичкают нас разными продуктами, которые не испортятся быстро, для того, чтобы им было легче нас этим обеспечивать. Помидором я могу поиграть в футбол, потом съесть его еще через неделю и две и так далее. С одной стороны, это дает человеку возможность каждому как бы существовать относительно сытно. С другой стороны, это действительно страшно. И также нужно понять, что эта еда, которую мы выбрасываем в развитых странах, мы могли бы этим накормить весь мир, весь третий мир или Африку. А мы это выбрасываем. И интересно, я видел, и было интересно смотреть. Это праздник, когда бросаются помидорами. Очень интересно, какое отношение есть к еде. Или устраивают ванны из молока. Всякие такие вещи. То есть люди начинают это давно уже, начали относиться к главной основе жизни с таким пренебрежением, и они не понимают, что есть люди, которым это могло бы спасти жизнь, могло бы спасти их жизнь. Диеты. Тоже нужно понять, что нам дают разные диеты из разных источников. Это диета от ученых Кембриджа и Оксфорда. Эта диета из Японии. И вдруг раскрыли там что-то из древнего Китая. Продают нам разные вещи для того, чтобы главным образом мы бы покупали. То есть здесь тоже есть очень много методик, как делать бизнес. Я не вижу здесь большего. Здесь нет заботы о здоровье. Как и вообще, те, кто занимаются здоровьем, все в разных министерствах здравоохранения, все стали такими организациями, у которых есть свои интересы и в производстве лекарств, и игры с разными болезнями и так далее. Если спросите меня, я бы порекомендовал только одно. Вернуться к обычным диетам. Это основная пища в нормальных количествах, чтобы человек не выходил из границы нормального питания для его тела, для его природы, и этим бы довольствовался. Наверняка этим он обережет себя от большинства болезней и проблем, и будет чувствовать себя хорошо, и не будет нуждаться ни в каких лекарствах, ни в каких особых курсов, терапии, немного спорта и немного еды. Это в сущности. То есть движение и обычное питание — это то, что нам нужно. То, что мы вокруг себя создали такую ситуацию, такое окружение, которое подталкивает нас к разным ненормальным формам жизни. Но все когда-то нужно изменить. Будем надеяться, что это изменится. Это один из результатов того, что наше эго выросло и достигло таких форм, с которыми мы уже не можем согласиться.
Как человек знает, чем правильно питаться? Что для него будет самым полезным? Есть нечто, что подходит для всех? Возможно, каждый должен узнать все о своем теле, и тогда сможет дать ему соответственно?
Нет, нет. Есть целые народы, которые едят только мясо. Почти едят только мясо. И практически не употребляют молоко, как в Китае до некоторого времени. Сейчас там внедряют молоко тоже. Я не уверен, что это правильно. Почему они это делают? Ну, у них есть своя цель. Есть, наоборот, целые народы, которые основная их пища в основном рыба. Есть такие, которые практически растительную пищу употребляют. Есть такие, кто употребляет много масла, жира, жареного и здоровый. Французы, например. И так далее, и так далее. То есть нужно принимать в расчет, конечно, природу самого народа. Это очень важно. Потому что мы говорим о животном уровне в нас, и мы очень отличаемся в разных местах. А кроме того, мы должны понять привычки питания, которые есть у каждого. Но как различать между тем, что мне полезно и что вредно? Человек должен отдаляться от того, всего, что говорят, и почувствовать по своему телу, что для него хорошо и что плохо. И постепенно он начнет чувствовать, что хорошо и что плохо. Это, соответственно, и возрасту его, и его роду занятий. Я, допустим, все время сижу. Я, может быть, 3/4 часа в день нахожусь в движении. Соответственно, этому я должен заботиться, чтобы это не слишком повлияло на меня, то, что я ем. А кто-нибудь другой работает физически, скажем, соответственно, возрасту, полу и многим другим условиям. Но каждому свое. Это лишь говорит о том, что мы должны обучать каждого чувствовать, что для него хорошо, что для него полезно, от чего он чувствует легко. У него есть энергия, он чувствует себя легко, еда не подавляет его, не тянет его в сон. Какое-нибудь неприятное ощущение. И согласно этому, пусть проверяет себя, что для него хорошо и что плохо. И наверняка, если человек худеет и выводит из себя разные шлаки и прочее, то я думаю, что практически все болезни можно вывести из тела, а то, что останется, это результат неправильных отношений между нами, потому что наше злое начало, наш эгоизм, за которым мы следуем, вследствие этого у нас возникают разные проблемы и беды, и страдания, и так далее. Здесь есть целый комплекс всего, и нам, конечно, стоит проверить это. Это кроме еды. Вместе с тем и развлечения, и передачи, которые мы смотрим по телевизору, чем мы питаемся, не только из пропитания. Кроме того, раньше были продукты питания, их употребляли, либо человек ел лежа на левой стороне, либо он слушал музыку. И, кстати, и наркотики — это тоже часть еды, это тоже подпитывает тело. И все эти вещи были в гармонии. И вообще, еда была не так, как сегодня, этот фастфуд, как человек пихает в себя все эти продукты быстрого приготовления. Сидели с семьей за столом, все вместе. Мать готовит еду, дети сидят, отец спрашивает, разговаривает. Короче говоря, это было, в общем, это было некое особое действие потребления пищи. Пища была не только сколько калорий я запускаю в свое тело, сегодня есть разные таблицы, и на этом все заканчивается. А то, что получают, это от матери, от женщины, которая готовит и дает нам это вместе со всеми. Это иначе. Короче говоря, все мы забыли об этом.
Об этом интересно услышать подробнее. Вы говорили об условиях, в которых мы принимаем пищу, что это не только еда.
Конечно. Питание — это не еда, это то, что меня питает. Я могу получить прекрасную еду в каком-то шикарном ресторане, какие-то особые тарелки, сервировка. Но все это... А если я прихожу к маме, и она подает мне что-то, что она готовила мне 50 лет назад, и сейчас она мне это дает, это иначе. Это по-другому.
Почему у нас действительно есть тенденция любить еду, которую мама готовила? Что особенного есть в этой пище?
Мы привыкли к этому. Кроме того, это идет с теплом. То, что мы сегодня не чувствуем. И мы видим в этом то, что ребенок остался в нас. Все предыдущие ступени, все предыдущие состояния, они остаются. И поэтому мы так говорим, как в материнском доме. Это такое действительно особое понятие. Но мы можем сделать то же самое и в нашем доме. И действительно, то, что было принято, скажем, в период Танаха, наши праотцы, мы видим, что прежде чем женились, они приводили невесту к матери, и она находилась в материнском доме. Авраам, Ицхак, Яков так поступали, и после того, как она находится в материнском доме, умеет готовить пищу и так далее, и тогда они уже строят свой дом. То есть женщина получала от своей свекрови подход к своему мужу и уже меняла его мать и продолжала. Это очень важно.
То есть отношения не так важно, как приготовить, что положить или как забрать. Что такого нет, есть в отношении?
Это и характер. Нужно изучать эти вещи. И подход, и его характер, и что он любит, что он не любит. И, ну, короче говоря, изучить все склонности мужчины, и мать ей может передать это в самом естественном и в самом истинном виде. Поэтому это передавалось из поколения в поколение без испорченности. Мы видим, что это относительно сохранилось в религиозных кругах. Там привычки питания очень консервативны, и есть свои законы и привычки. Поэтому, когда женятся, они знают, что так нужно поступать. И парни, и девушки, когда они строят семью, они знают, что так было в наших семьях, потому что у всех это очень похоже. И они знают, что так нужно и у них это делать. И в этом плане у них есть относительная стабильность.
Здесь я хотела бы узнать подробнее о связи между едой, как вы говорили, и питанием. Эти две вещи могут немного отличаться. Накормить кого-то или питать его. В чем разница?
Мы видим, что из поколения в поколение, и сейчас даже, ходя к бедуинам или таким культурам. Вся культура вокруг того, что принимают гостя, приглашают его, кормят его. И вокруг этого есть целый культ. Как поют за столом, с какими музыкальными инструментами. Множество традиций вокруг этого. Но сегодня достают какую-то коробку из холодильника, помещают ее в микроволновку, смотрят телевизор вместе, чего-то кладут себе в рот, и на этом все заканчивается, конечно. Все эти вещи, все эти вкусовые добавки, которых нет в еде, но есть в химии, которую добавляют в пищу. У меня есть один ученик, который работает в одной компании, я не хочу говорить. Они производят пищу для детей.
Сладости.
Он работает на том же этаже, где все их лаборатории. Он говорит иногда такие запахи. То есть это вообще исходит не из еды, а из химии, которую добавляют. Он рассказывает, и он и сам пропах этим. Уже чувствуется, когда он приходит. Этим нас кормят. К сожалению, это так. Мы стоим перед большой проблемой с питанием, и поэтому я думаю, что это изменится. Поскольку мы пришли к такой дисгармонии с общей природой, с нашим отношением к интегральной природе, что у нас будет вообще большая проблема с питанием, с пропитанием вообще в мире. Не только в этих странах третьего мира, но даже в развитых странах. И тогда нам придется что-то с этим сделать. Поскольку питание является основной заботой, основной проблемой человека, то в той мере и в том порядке, в котором падают все остальные системы, банки, страховые компании, промышленность, автомобильная промышленность, промышленность разных дорогих товаров, соответственно, кризису, все эти источники большого дохода тех, которые особо хотят обогатиться, то их отношение к питанию, к продуктам питания будет все больше и больше эгоистическое. Они будут играть продуктами питания, чтобы извлечь из этого свои доходы. И поэтому я предвижу большие проблемы с продуктами питания. И эти люди, которые любят много зарабатывать, они перенесут туда свою власть из разных видов другой промышленности. Они будут играть с нами посредством продуктов питания, поставки питания, типов пропитания. Это основное. Мы можем как-то ужаться и перестать использовать многие вещи из тех, которые нас сегодня окружают. Но пропитание — это главное. И здесь, я думаю, даже если и не будет недостатка продуктов питания в мире, но они будут вести разные такие игры, чтобы извлечь из этого максимальную пользу, максимальный доход. Это, конечно, все очень грустно, но мне кажется, что к этому мы идем. Так я предвижу в ближайшем будущем. И наоборот, поскольку природа так ведет нас, все наше зло и все наши естественные потребности, еда — это прежде всего секс, семья, деньги, власть, почести. Там наши основные потребности, и пища — это главное. Если мы дойдем уже до этого, то я вижу в этом, что мы подошли уже к концу развития эгоистического, и здесь действительно необходимо дать ответ на то, к чему мы пришли. Я надеюсь, что оттуда и далее человечество начнет не соглашаться с тем, что его ведут двумя браздами правления. Есть кнут и пряник. С одной стороны, есть проблема, как удержать массы людей, и, с одной стороны, будет недоставать пищи, с другой стороны, будут освобождать, и снова недоставать, и снова будут освобождать. И таким образом захотят управлять целыми народами. Но так в истории бывало часто. Но поскольку мир стал интегральным, и все мы связаны друг с другом и зависим друг от друга уже не в линейной системе, как раньше. И здесь я думаю, что они не достигнут успеха, и миру придется найти новую систему, и он найдет ее именно в интегральном воспитании.
Я хотел спросить по поводу сказанного раньше. Различие между дать кому-то пропитание и накормить. Возникают ситуации, когда мы едим и чувствуем, что кто-то приготовил для нас еду, и он сделал это от всего сердца. Чувствуем его сердце в том, что мы едим. Это может быть самое, что простое. Или что-то наоборот.
Я скажу тебе, где это еще видно, и люди хорошо это понимают. Есть такие рестораны, где ты сидишь и ждешь, и ты видишь, как тебе готовят еду. И человек, который готовит это, ты видишь, как он это делает, он еще тебе улыбается. Это не случайно. Ты видел такие места, да?
Да, на самом деле я меньше говорю о ресторане. Потому что в ресторане я человек чужой.
Да, но все-таки он хочет показать тебе отношения.
Это понятно, но все же я там чужой человек. Я не говорю об этом, я говорю о знакомых. Это может быть семья, это могут быть друзья. Люди, с которыми мы знакомы. Иногда мы чувствуем, что на самом деле это еда, которую мы едим, это сделано для нас с любовью, с заботой, с эмоциями. Так вот вопрос, как же так? Иногда мы этого не чувствуем. Я хочу знать, допустим, это тарелка, я сейчас сижу и ем, неважно, что это. Один раз ты чувствуешь внутри любовь, другой раз не чувствуешь любовь. Где это находится? Те же самые компоненты, тот же самый процесс приготовления. Как? Где это находится?
Как говорится, не хлебом единым сыт человек. Он не питается только хлебом. Возьми маленького ребенка, помести его в какой-нибудь сиротский приют, дай ему все, кроме материнского тепла. Ну, ты видишь, как они растут, как им не хватает этого. Это невозможно заменить.
Это понятно, нельзя подменить. Но где это сидит? Сама порция. Один раз я вам дам такую порцию, другой раз такую порцию.
Ну и где это находится?
Вот я спрашиваю.
Это в воздухе, это чувство.
Так это чувство сидит на шницеле?
Нет.
А что?
Кто сделал шницель? Он чувствует через этот шницель, что он сделан, этот шницель, с любовью или нет?
Вот это я спрашиваю, как?
Как ты не знаешь, потому что это передается через другие вибрации, которые не находятся в калориях пищи. Хотя, я думаю, ты таким образом подписываешься и получаешь дополнительные калории. Это можно проверить, я думаю.
Так где эти вибрации находятся?
В воздухе. Мы живем в мире, который намного богаче и сложнее, чем то, что мы ощущаем в наших пяти уровнях чувств.
Но пока я не съем шницель, не чувствую эти вибрации?
Мы начали беседу с того, что я сказал, что человек состоит из двух уровней, с уровня животного и уровня говорящий. На животном уровне ты ешь свой шницель. На уровне человек, на уровне говорящий, ты как бы пьешь этот шницель, это отношение. И это не передается в мясе. Мясо — это только носитель, вокруг которого это существует. Это некая такая аура, такая сила вокруг этого куска, который ты получаешь. Вокруг этой порции, которую ты получаешь, ты чувствуешь, что она исходит из любви. Попробуй поиграй со своей женой. Скажи, чтобы один раз она подала тебе еду от всего сердца, а в другой раз, чтобы просто бросила тарелку и сказала тебе: «Возьми». Ну, посмотрим на тебя. И скажем, то же самое будет.
Конечно, есть разница.
Так в чем вопрос?
Если действительно важно, скажем, я как женщина.
Это с одной стороны. С другой стороны, сделай это собаке или кошке. Ты идешь по улице, вынимаешь из мешка маленькую рыбку и так с пренебрежением бросаешь кошке на улицу. Ну и что? Кошка не возьмет это, кошка посмотрит на тебя с каким-то негодованием. Схватит это и так, и эдак. У него есть один уровень такой, животный. Впрысни этой кошке гордыню, зависть, почести, то, что есть у человека, и посмотри, как она будет себя вести. Она обратно швырнет тебе эту рыбу, не примет этот кусок, потому что ты задел ее на более высоком уровне, чем питание. Это гордыня, ты тем самым отменяешь человека в ней. Ты надстроил такого человека в ней, скажем, кота в сапогах.
Я спрошу даже больше того. Скажем, в обоих случаях я подаю еду одинаково. Но в первом случае действительно я готовила с определенным намерением, старалась и хотела, чтобы было в кеф, в другом.
Даже если вы больная или здоровая, это чувствуется в еде.
Значит, что даже подав то же самое, есть разница.
Конечно.
Давайте посмотрим с другой стороны. Допустим, я сижу, ем. Вы мне подаете тарелку. Могу ли я сделать какие-то манипуляции со своей стороны? То, что уже сделано, сделано. Сейчас это здесь. Могу ли я сделать какой-то трюк для того, чтобы добавить чудес?
Конечно. Начни работать над
что
этим.
Именно?
Зависит от тебя.
Ну, так сказать, и что?
Я получил это от своей любимой жены. Ну, что ты смеешься?
Это здорово.
Я записываю, сегодня вечером это сделаю.
Хорошо. Она была уставшая после работы, она позаботилась о детях. Она сделала то, что они любят, и мне сделала то, что я люблю. Эту еду. Откуда она узнала, что именно сегодня я хочу это? Ведь есть 10 сортов разных блюд, которые я люблю, и она сделала именно то, что я хотел сегодня вечером. И как она это сделала, и как она все успела, и как она вложила туда свою любовь, отношения, свое внимание. Скажи это, и ты увидишь.
Это до того, как я начинаю.
Есть или что ты начинаешь?
Есть.
Или спорить?
Нет, на самом деле я спрашиваю.
Да.
Говорить это подготовка к еде.
Подготовка к еде во время еды, неважно. Начни, что это что-то особое. Просто даже пол предложения, ты увидишь, что ты этим сделаешь для нее.
Так что я должен сказать? Я должен увидеть ее усилия.
Мы говорили об этом, что еда — это часть человеческой культуры. То, что мы сделали с особой мелодией, с особыми благовониями, в особой позе, скажем, склонившись налево, тут женщины, мужчины, как они принимают гостей. Сначала, может быть, какая-то закуска, там, десерт, аперитив. Короче говоря, тут есть множество всего. Я был в разных таких местах, просто можно сойти с ума от того, что придумали люди. Ты просто устаешь от этого. Ну, посмотри, как человечество развило это с такими подробностями, все эти вещи. То есть вокруг еды ты можешь передать, откуда это взялось, передать от одного другому чувство, отношение, статус, показать ему что-то, намекнуть ему на что-то. Множество всего здесь есть.
Почему именно в еде, вокруг еды?
Потому что это то, что связывает людей.
Еда?
Как еще ты связываешься? Сегодня связываются тем, что играют в разные игры. В теннис, гольф. Или просто прогуливаются. Ты видел? В Америке это принято. Утром выходит президент со своим гостем прогуляться по саду. Они уже не одевают галстуки, а так вот. Раньше это были конные прогулки. Совершали такие прогулки, разговаривали, но легче всего и принято во всех культурах это за столом. Конечно, за столом. Если тебя приглашают куда-то, ну, просто даже поговорить о чем-то, тебе дают стакан чая или кофе, ну, что-нибудь. Это называется связь, коммуникация, такая разновидность связи.
Так, связь и определяет, будет ли это вкусно.
Конечно.
И это то, что более полезно для меня?
Я могу понять, что такое вкусно. И полезно?
Полезно — это вопрос. Но я бы сказал да. Если это подано от всего сердца, то это не повредит организму. Потому что это находится на более высоком уровне, чем питание на животном уровне. Это уже на уровне говорящий. Это подавит все. Мы видим это в очень особых случаях, когда человек может даже потреблять яд, и с ним ничего не произойдет. зависит от того, как он это принимает. Он может подавить даже на физическом уровне прием отравленной пищи или яды.
Это интересно. Скажу почему. Я йеменского происхождения. Несколько лет тому назад у меня были хронические головные боли. Не мог работать. Я испытал всю возможную терапию. Ничто не помогло. В конце концов, один из врачей сказал, давайте сделаем кое-что с рационом питания. Я видел реакции со стороны тела. Допустим, 2 недели я не ел ничего, только детское питание. Вообще почти ничего не ел. Я сразу же увидел реакцию. Сказал, хорошо. Мне сказали, ответили там что-то. И я начал интересоваться вопросами питания. Потом пошел к какому-то диетологу, сказали мне так и так. И у меня есть масса переживаний. И внутри мне остается что-то непонятное. Я говорю себе так. Я йеменского происхождения. Я смотрю на тарелку. Мне нужно, чтобы тарелка была на полная. Я смотрю на еду, либо это меня сразу сердит, либо хорошее настроение. Мне говорят, остро тебе вредно. Что такое острое мне вредно?
Ты вообще не чувствуешь, что это острое?
Для меня острое, как соль, как несоленая еда. Мне говорят, острое тебе вредно.
Наверное, на какое-то европейского происхождения.
Мой дедушка, Царство Небесное, умер 95 лет. Я каждый день был с ним. Каждый день он ел йеменский суп всю жизнь. Дайте мне йеменский суп с хильбе, с лепешкой. У моей бабушки была печка на дворе. Мне говорят, белая мука тебе вредна. Что такое мне вредно белую муку? Я же ее всю жизнь ел. И вы сказали... Еще в самом начале человек должен почувствовать, освободиться от всех своих стигм и почувствовать. Я очень хорошо чувствую. На меня еда очень сильно влияет. Или она делает меня сердитым, или меня это успокаивает и дает мне силы продолжать дальше. А сегодня я чувствую, что как будто...
Почему ты не вернешься к основной естественной пище своей? Который ты привык рядом с дедушкой.
Вредно, соострое, вредно, жирно. Этого нет, этого нет.
Почему? У меня были периоды разные в жизни, когда я чувствовал, что я не могу без мяса. А сейчас, несколько лет, я не могу с мясом. Я вдруг полностью перестал. Я вдруг не чувствую, что оно мне нужно. У меня были разные такие периоды с другими продуктами. Но это я чувствовал по своему организму. Я не знаю, почему я так чувствовал. Я не исследовал, не проводил исследования. Мне есть чем заниматься, кроме этого. Но я чувствовал по своему телу, я никого не спрашивал. Никогда в жизни не верил разным этим диетологам. Согласно чему они знают природу человека. Еда — это настолько основное, настолько сложная вещь. 1000 разных методик.
У меня дома есть 4 детей. У нас 6 человек в семье. Я не знаю, сколько сортов хлеба у нас есть дома. Так много сортов хлеба. Этот ест этот ест это. А потом такой-то диетолог сказал ему, это... На самом деле, если я готовлю ужин... Для своих детей я уже путаюсь, кому какой хлеб давать.
Это новый вид помешательства.
Как будто достигли порога чувствительности. Что-то изменилось.
А вы знаете, сколько это все стоит? Об этом не я знаю. Вообще не говорю.
Я знаю, что мой сын был в интернате. Я вообще не помню, как он рос.
Но с тех пор прошло время. Мой ребенок, мой сын, плохо себя чувствует. У него со здоровьем не совсем в порядке. Одну методику пробуешь, другую методику. Это говоришь, это не ешь, потом он грустит из-за того, что не съел это, потом вообще перестает есть. И тут уже постоянно замкнутый круг.
Ну, мне нечего сказать.
Есть такое чувство, что раньше мы могли усваивать все подряд. А сейчас вдруг тяжело стало переварить то, что раньше было частью нашей природы. Как-то так. Мы же выросли в этом, это часть нашего детства.
Мы должны снова опуститься на основную пищу. Мясо, молоко, сыры тоже нужно осторожным быть, делать их по-разному. То есть основные вещи, то, что было у бабушки, даже не у мамы, а у бабушки. Начать с этого. Эти вещи наверняка не принесут вреда, потому что мы, согласно этому, устроены, так наше тело. И все. Я бы не стал слушать никого. Никого. Я говорю тебе, включая диабет и давление, убери все, что у тебя есть, и снизь до нормальных пропорций, и у тебя не будет никаких проблем. Прежде всего, сделай это. А потом, может быть, из этого ты можешь снять еще, если у тебя, скажем, тенденция к диабету, ты можешь убрать немного сахара, белка, еще немножко. Но прежде всего, на нормальный уровень, на основное питание.
У меня есть еще вопрос. Вы сказали о двух уровнях. Уровень тела и уровень взаимоотношений.
Да.
Сегодня, в современной жизни, когда оба родителя работают, нужно зарабатывать деньги. Сегодня нельзя устроиться в жизни без готовой еды. Моя бабушка покойная готовила джахнун в течение недели. Готовила его за неделю на субботу. С воскресенья она уже начала готовить джахнун на следующую неделю. Она раскатывала текст, а потом скатывала. На завтра она делала еще какие-то действия. Потом еще. И так всю неделю был такой порядок, был какой-то процесс. Хорошо. Был джахнун, который сегодня... Такого нет. Такого нет уже. Не существует.
Реально. Я тебе верю.
Мы идем в супермаркет, там 17 сортов джахнуна, покупаем. Так же нельзя жить. Так нельзя жить сегодня. Она сидела дома, занималась тем, что воспитывала 12 детей, и играла со своим джахнуном. Сегодня так нельзя жить. Так мы не можем без готовой еды. Можем ли мы сегодня при помощи отношения матери, которая готовит еду для своих домашних, нейтрализовать те вредные элементы, которые используют в пищевой промышленности, когда мы там покупаем что в супермаркете?
Нет.
Почему нет?
Нет, не настолько. Нет. Если ты покупаешь все эти полуфабрикаты, ты не можешь нейтрализовать их добрым отношением. Ты можешь добавить, если ты хочешь кусочек джахнуна раз в неделю купить, ну, съесть его, так купи его, ну. В итоге это не повредит. Но не то, что добрым отношением мы полностью нейтрализуем все эти вредные приправы.
Невозможно.
Невозможно.
Хорошо. Давайте посмотрим еще дальше. Развитие мира подвело нас к тому, что сегодня технологии, условия жизни, уже нет таких людей, которые живут в деревне, могут вырастить себе помидор.
Хорошо, обычные помидоры, огурцы.
Так, мы их покупаем.
Делаешь салат.
Делаем салат. Вы знаете что? Давайте возьмем яблоко. Я жил в деревне, себя вырастил яблоко. Когда я первый раз ел яблоко из супермаркета, я сказал, что это плод, который мне не знаком, это совершенно неизвестный мне вкус. Я жил в садах, и до сегодняшнего дня принесите мне апельсин из супермаркета, я не могу это есть. Но, хорошо, но не все люди живут в деревне. Мы не можем людей возвратить в деревню. Так как это будет в будущем? Ведь все процессы пойдут к тому, что это то, что есть. Допустим, мы это как-то улучшим, как-то развивается сознание в обществе. Будет меньше бизнеса, будет все как полагается, но это будет не так, как было когда-то тогда.
Если общество нейтрализует весь этот бизнес, оно все-таки разовьет далее разные виды фруктов и овощей, которые не будут портиться так быстро, это понятно. Оно должно продолжать эту промышленность. Ты не можешь прокормить 7 миллиардов так, чтобы каждый день собирать и обеспечивать им это. Но ты очистишь свои супермаркеты от 90% разных продуктов, в которых нет никакой нужды. Не нужно 20 сортов сыра или 20 сортов помидор. Достаточно 2-3, я не знаю. Тот, кто любит полузеленый, тот, кто любит полукрасный.
Но с этими продуктами, которые у нас остались, это они все равно не то, что ты выросил в своем саду. Я имею в виду с точки зрения питания, здоровья.
От этого мы не можем отказаться.
Так что будет?
Ну, будет не так гипертрофировано, как сегодня, но я думаю, что эти добавки, я думаю, ну, все-таки не настолько. Я скажу тебе, почему. 90% человечества выйдут сейчас из разного рода производства. Мы сейчас входим в мир, который будет занимать только то количество людей, которые будут заниматься необходимым производством. Промышленность, сельское хозяйство, во всем. Этот кризис приведет нас к состоянию, когда, скажем, сейчас 100% человечества работает. Из 100% работающих сегодня у тебя будет 70% безработных.
Как это повлияет на наше питание, здоровье?
Это повлияет на наше пропитание и здоровье, что эти люди будут заниматься сельским хозяйством в более естественном виде и обеспечением продовольствия. Не то, что тебе сегодня поставляют помидоры, а ты через месяц продаешь. Понятно, что это неестественно, что этот помидор как резина. Ну, так мы немного спустимся с того, что у нас есть сегодня, но все-таки я думаю, что часть из того, что мы достигли благодаря генетике и химии, и дезинфекции, все это нам придется продолжать, пока мир не придет к равновесию настолько, что люди смогут наслаждаться природой естественно, что природа не будет портиться, потому что человек не будет испорченным.
Не понял.
Если человек не будет испорченным...
Что такое испорченным?
Испорченным в своем эгоизме, в своем отношении к другим. Так почему же тогда помидор должен испортиться относительно человека? Он тоже не будет испорченным. Для чего существует помидор? Для того, чтобы доставлять наслаждение человеку.
Окей.
И на этом уровне, растительном, все будет устроено таким образом и так уравновешено, что не будет неисправностей.
Если будет хорошее взаимоотношение между людьми,
это повлияет на все уровни, растительные и животные, и не будет неисправности. Мы сможем выстроить нашу жизнь в гармонии так, что мы будем чувствовать, как лучше использовать природу в необходимом виде, не в преувеличенном, как сегодня, в необходимом, для того, чтобы обеспечить себя питанием на животном уровне, как животные, они не перебарщивают с питанием. И все остальные наши силы мы не будем тратить на диеты, на излечение болезней, на изобретение разных видов и разных блюд, а все наши силы мы будем вкладывать на развитие человека в нас. И таким образом, когда мы придем к равновесию со всей природой, у нас не будет неисправностей на всех уровнях, ниже стоящих под уровнем человека. Как написано в каббалистических книгах, когда человек исправляет себя, все остальные уровни, животные, растительные, неживой, они тоже исправляются, потому что они поддерживаются человеком.
Наше время подошло к концу, к большому сожалению. Спасибо, Рав Лайтман. Спасибо, Ница. Может быть, все же несколько слов в завершение.
Проблема в нас. В равновесии между нами.
И следовательно.
И поэтому когда мы придем к любви к ближнему, и помидоры тоже изменятся.
Будет вкусно и здорово. Спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Всего хорошего. До свидания.